Швейк проснулся вместе с пробуждающимся солнышком, которое взошло в благоухании сгущенного кофе, доносившимся со всех ротных кухонь. Он машинально, как будто только что кончил разговаривать по телефону, повесил трубку и совершил по канцелярии утренний моцион. При этом он пел. Начал он сразу с середины песни о том, как солдат переодевается девицей и идет к своей возлюбленной на мельницу, а мельник кладет его спать к своей дочери, но прежде кричит мельничихе: «Подавай, старуха, кашу, да попотчи гостью нашу». Мельничиха кормит нахального парня, а потом начинается семейная трагедия. Утром мельник встал чуть свет, на дверях прочел куплет: «Потеряла в эту ночь честь девичью ваша дочь». Швейк пропел конец так громко, что вся канцелярия ожила. Старший писарь Ванек проснулся и спросил: «Который час?» «Только что играли утреннюю зорю».
«Встану уж после кофе», — решил Ванек. Торопиться было не в его правилах. «И без того опять будут приставать и понапрасну гонять, как вчера с этими консервами».
Ванек зевнул и спросил: «Не наболтал ли я лишнего, когда вернулся домой?»
«Так, кое-что не впопад», — сказал Швейк.
«Вы все время рассуждали сами с собой о каких-то формах, мол, форма не есть форма, а то, что не есть форма, и та форма опять не есть форма. Но это вас быстро утомило, и вы сразу начали храпеть, словно пила в работе». Швейк замолчал, прошелся к двери, опять повернул к койке старшего писаря, остановился и начал: «Что касается лично меня, господин старший писарь, то когда я услышал, что вы говорите об этих формах, я вспомнил о фонарщике Задке. Он служил на газовой станции на Летне, и в обязанность его входило зажигать и тушить фонари. Это был просвещенный человек. Он ходил по разным ночным кабачкам на Летне, ведь от зажигания до гашения фонарей времени много. Потом к утру на газовой станции он вел точь-в-точь такие же разговоры, как, например, вы вчера, только он говорил так: «Эти кости для играния, потому что на них вижу ребра играния». Я это собственными ушами слышал, когда меня один пьяный полицейский привел за несоблюдение чистоты на улице по ошибке вместо полицейского комиссариата на газовую станцию. «Потом, — сказал Швейк тихо, — этот Задка кончил очень плохо. Вступил он в конгрегацию Святой Марии, ходил с небесными козами на проповеди патера Емельки к святому Игнатию на Карлову площадь, и когда приехали миссионеры к святому Игнатию, забыл погасить все газовые фонари в своем районе, так что там беспрерывно 3 дня и 3 ночи горел газ на улицах». «Беда, — продолжал Швейк, — когда человек вдруг примется философствовать. Это всегда пахнет белой горячкой. Несколько лет тому назад к нам перевели из 75-го полка майора Блюгера. Тот всегда, бывало, раз в месяц соберет нас, выстроит в каре и начнет вместе с нами философствовать. Что такое офицерское звание?» Он ничего, кроме сливянки, не пил. «Каждый офицер, солдаты, — разъяснял нам на казарменном дворе, — является сам по себе совершеннейшим существом, которое наделено умом в 100 раз большим, чем вы все вместе взятые. Вы не можете представить себе ничего более совершенного, чем офицер, даже если бы размышляли над этим всю жизнь. Каждый офицер есть существо необходимое, в то время как вы, рядовые, являетесь случайным элементом, и ваше существование допустимо, но не обязательно. Если бы дело дошло до войны, и вы пали бы за государя-императора, прекрасно. От этого немного изменилось бы. Но если бы первым пал ваш офицер, тогда бы вы почувствовали, в какой степени вы от него зависите и насколько велика эта потеря. Офицер должен существовать, а вы обязаны своим существованием только господам офицерам. Вы от них происходите, вы без них не обойдетесь, вы без начальства и пернуть не можете. Офицер для вас, солдаты, закон нравственности, все равно, понимаете вы это или нет.
А так как каждый закон должен иметь своего законодателя, то таким для вас солдат и является только офицер, которому вы себя чувствуете и должны чувствовать обязанными во всем. И каждое без исключения его приказание должно вами исполняться, независимо от того, нравится это вам или нет. Однажды, после того, как майор Блюгер закончил свою речь, он стал обходить каре и спрашивать одного за другим. «Что ты чувствуешь, когда хватишь лишнего?» Ну, ему отвечали как-то нескладно, дескать, или еще никогда до этого не доходило, или всякий раз, как хватишь лишнего, начинает тошнить, а один даже сразу почувствовал, что останется без отпуска. Всех их майор Блюгер тут же приказал отвести в сторону, чтобы они после обеда на дворе поупражнялись в вольной гимнастике в наказание за то, что не умеет выразить то, что они чувствуют. Ожидая своей очереди, я вспомнил, о чем он в последний раз распространялся. И когда майор подошел ко мне, я совершенно спокойно ему ответил. «Осмелюсь доложить, господин майор, когда я хвачу лишнее, то всегда чувствую внутри какое-то беспокойство, страх и угрызение совести. А когда я вовремя возвращаюсь из отпуска в казармы, мной овладевает блаженный покой и находит внутреннее удовлетворение». Все кругом расхохотались, а майор Блюгер заорал: «На тебя, балда, клопы только находит, когда ты дрыхнешь на койке. Он, сукин сын, еще острит и вкатил мне такие шпангли. Мое почтение!» «На военной службе иначе нельзя», — сказал старший писарь, лениво потягиваясь на своей койке. «Это уж так истори ведется. Как ни ответь, как ни сделай, всегда над тобой висят тучи и в тебя мечут гром и молнии. Без этого нет дисциплины».